Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После блока объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия четверга сырной седмицы протоиереем Александром Шаргуновым. Далее час писателя. Вы услышите запись телефонного разговора ведущей программы Елены Чудиновой с находящимся в Донецке журналистом Александром Жучковским. В 22 часа директор радиостанции Евгений Константинович Никифоров беседует с доктором исторических наук, главным научным сотрудником Института российской истории Российской академии наук Виктором Николаевичем Земсковым. В 23 часа программа Бориса Чернова и соавторов Микула Селенинович и русские соловьи.
Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в Сокольники на выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая пройдет с 4 по 9 марта в павильоне номер 2 в Сокольниках. На выставке можно приобрести свечи, иконы, духовные книги и фильмы, продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, а фермерские хозяйства – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на выставке «Звон колоколов» 4 марта с 14 часов. С 5 по 9 марта с 10 до 19 в Сокольниках, павильон номер 2. От станции метро Сокольники до павильона номер 2 будут курсировать бесплатные маршрутки.
Дорогие братья и сестры, православная выставка-ярмарка «40-40» пройдет с 17 по 23 марта в павильоне 7А КВЦ «Сокольники». Приглашены к участию в выставке монастыри и храмы Русской Православной Церкви, каждый из которых богат своей историей и традициями. На выставке можно приобрести православную литературу, иконы, свечи, мед, предметы искусства, сувениры, одежду, обувь, продукцию монастырских и фермерских хозяйств. Любой интересующий вас вопрос о традициях православия можно обсудить в рамках акции «Задайте вопрос священнику». Проведение выставки-ярмарки согласовано с комиссией по выставочной деятельности Русской Православной Церкви. Ждем вас с 17 по 23 марта в павильоне 7А с 11 до 19 часов, в воскресенье до 17 часов.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 110-е зачало, 23 глава с 1 по 34 стих и с 44 по 56. «И поднялось все множество их, и повели Иисуса к Пилату, и начали обвинять его, говоря, «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем». Пилат спросил его, «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ, «Ты говоришь». Пилат сказал первосвященникам и народу, «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил, «Разве он галилеянин?» И, узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем, и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал, и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. И так, наказав его, отпущу». А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: «Смерть ему! Отпусти нам Вараву!» Варава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: «Распни, распни его!» Он третий раз сказал им: «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем. И так, наказав его, отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят, и превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то, захватив некоего Симона Киренеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие, и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Вели с ним на смерти двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки твои предаю дух мой», и сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно, человек этот был праведник». И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Весь Синедрион, все сонмище иудейское, обвиняет Господа перед Пилатом. Их обвинение чисто политическое. Он возбуждает народ к неповиновению власти, запрещает платить подать кесарю и называет себя царем, соперничая с кесарем. Они знают, как должна подействовать эта продуманная злобная ложь. Они ни перед чем не остановятся, чтобы уничтожить того, чья проповедь представляет несомненную угрозу их благополучию и власти. Они отвергли его за то, что он не захотел ничего предпринять против кесаря, а теперь именно это является главным основанием для суда над ним. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ: «Ты говоришь, царство Христово всецело духовное, оно не связано с юрисдикцией кесаря. Все, кто знал Христа, знали, что он никогда не хотел быть царем иудейским, тем, кто противопоставляет себя власти кесаря. И Пилат объявляет о невиновности Христа. Я не нахожу никакой вины в этом человеке. Опытный правитель, он видел насквозь его обвинителей, и у него не было никакого желания удовлетворить их прошение. Но он не хотел также портить с ними отношения. С яростью они стали настаивать, что Христос был из Галилеи, из того самого места, которое славилось мятежами. Пилат же увидел в этом возможность передать решение дела Ироду Антипе, правителю Галилеи, который по случаю Пасхи находился в это время в Иерусалиме. Ирод оказался одним из тех очень немногих людей, которым Господу было абсолютно нечего сказать. Самому последнему грешнику, когда он обращается ко Господу, отвечает Господь, а здесь полное молчание. Почему же это произошло, если Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его? Потому что Ирод хотел только поглазеть на Христа, как на диковинную знаменитость, а не услышать его учение и изменить свою жизнь. Он надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. Но Божьи чудеса не бывают дешевыми, и всемогущество Божие не может являться по прихоти величайших земных владык. Его интерес ко Христу ограничивался только любопытством. Мы знаем, что до ныне огромное большинство людей отказываются воспринимать Христа серьезно. Если бы было иначе, они обратили бы несравненно большее внимание на слова Господа и на то, что Он совершил. Они не дают Ему места в своем сердце и думают, что легко обойдутся без Него. В то время как Христос — самая важная личность для каждого человека, живущего на земле. Ирод со своими воинами уничижил Христа, стараясь показать, что Он ничего не представляет собой для них. Они насмеялись над Христом, как над тем, кто утратил свою чудесную силу и стал таким же немощным, как все. Он одел Христа в светлую одежду, как шутовского царя, и отправил обратно к Пилату, научив воинов Пилата подвергнуть его такому же бесчестию перед казнью. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Те, кто находится в ссоре, могут объединяться против Христа. Христос — великий миротворец. Пилат и Ирод оба признали его невиновным, но их согласие в этом, несмотря на то, что они обладали властью, не подвигло их к освобождению Господа. Совершенно ясно, что Пилат не хотел осудить Христа. Он хорошо понимал, что это осуждение будет позором римского права, составлявшего славу империи. Он предпринял несколько попыток избежать смертного приговора. Он пытался передать решение вопроса Ироду. Он пытался убедить иудеев принять Христа как пленника, освобожденного на Пасху. Он предложил им компромисс, говоря, что, наказав бичеванием, отпустит его. Бичевание — еще одна, последняя попытка спасти осужденного от распятия, но это и первая брешь в сопротивлении Пилата. Быть готовым подвергнуть страшному наказанию того, чью невинность он только что публично засвидетельствовал, было явной сдачей всех позиций. Эпизод с Вараввой со скорбной иронией иллюстрирует ложь религиозных властей Израиля, которые только что обвиняли Христа в политической крамоле, а теперь с великим криком вместе с народом требуют освобождения подлинного мятежника и убийцы. Этот эпизод обнажает также ответственность за преступление всех живущих в Иерусалиме. Они требуют казни невинного Господа и освобождения виновного. Как сказано в книге «Деяний» перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его, Вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Требуя освобождения подлинного мятежника, они показали, что им нужен не мир, а вооруженный мятеж против Рима, который погубит их. Весь народ стал кричать: «Смерть ему! Отпусти нам Вараву!» Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: «Распни, распни его!» Он в третий раз сказал им, какое же зло сделал он. Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу. Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят, как если бы у них было безусловное право настаивать на величайшем в истории человечества беззаконии. И превозмог крик их и первосвященников. Пилат боится, что мастера интриг иудеи состряпают на него донос в Рим, который положит конец его карьере. И он жертвует справедливостью ради сохранения своего места правителя Палестины. Пилат трусливо капитулирует перед их натиском, решив освободить бунтовщика и осудить того, кого он трижды объявил невиновным. Он предал Иисуса в волю их. Он не мог поступить более жестоко, чем предать Господа в волю их. Впечатление, что сами первосвященники и начальники этого народа ведут Господа на казнь и распинают его, а римские воины, исполнители смертного приговора, появляются позднее. Мы видим, с какой поспешностью совершается суд над Господом. Он был приведен к первосвященникам на рассвете, потом к Пилату, потом к Ироду, потом снова к Пилату. Следует долгая борьба между Пилатом и народом. Его предают бичеванию, венчают терниями, глумятся над ним, и это все происходит в течение нескольких часов. Никто никогда не изгонялся так из мира, как Христос. Когда они вели его на смерть, он упал под тяжестью креста, и они возложили крест на некоего Симона Киренея, не нашедшего с поля. Восходя к смерти, Господь несет крест каждого из нас. И блажен человек, который сподобляется узнать, что тяжкий крест, возложенный на него как бы случайными обстоятельствами, оказывается крестом Господним, его радостью и спасением. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Среди них было немало и таких, кто плакал просто из жалости к нему, а не потому, что уверовали в него. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Крестная смерть Христа явится победой и торжеством над его врагами и нашим избавлением. Он купит этой ценою вечную жизнь для нас. И потому мы должны плакать не столько о нем, сколько о наших грехах и грехах наших детей, явившихся причиной его смерти. Такое бедствие надвигается на Иерусалим, что они будут желать быть бездетными, то, что считается для них проклятием, и умереть заживо погребенными, только не видеть ужасы, происходящие в мире. Тогда начнут говорить горам: «Падите на нас, и холмам покройте нас». Господь говорит, что это с неизбежностью будет. Ибо если с зеленеющим деревом это делает, то с сухим что будет? Христос — зеленое, цветущее, плодоносное древо жизни. Весь род человеческий — сухое древо. Самые великие святые по сравнению со Христом — сухие деревья. Вернее, они начинают зеленеть, когда прививаются ко Христу и его кресту. В наших страданиях и смерти мы достойны и по делам своим приемлем, но Господь крестом нас, мертвых грехами нашими, вводит на спаки в рай, в божественный сад. Вели с ним на смерти двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Он был не только распят как злодей, но и причислен к ним, и воины делили одежды его, бросая жребий. что могла значить для них смерть какого-то преступника. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Господь говорил много чудесных слов, но немного найдется чудеснее этих. Первые слова, которые Он произносит на кресте, — молитва о прощении убивающих Его. Не может быть прощения их греху, но ради этого прощения Он пришел в мир и принимает смерть. Весь род человеческий обнимает эта молитва, все, кто покается и уверует в Евангелие. Его кровь говорит громче, чем Авелева: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Ибо если бы знали, то не распяли бы Господа славы. Есть такое незнание, которое делает частично извинительным грех. Но грех остается грехом, и потому самое главное, о чем мы должны просить Бога, для себя и для других, — прощение грехов. Нет ничего прекраснее и удивительней, чем христианское прощение. С самого начала Церковь приобщалась этой тайне Христа. Когда архидиакона Стефана побивали камнями, он молился: «Господи, не вмени им греха сего». И такой же была молитва преподобной мученицы великой княгини Елисаветы. Мы должны молиться за наших врагов, за ненавидящих и гонящих нас. Если Христос молился за своих врагов, могут ли быть у нас такие личные враги, которым мы не должны простить? Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, как если бы солнце не могло больше видеть, что делают люди. В мире всегда наступает тьма, когда люди предают поруганию Христа. И завеса в храме раздралась посредине, раздирание завесы знамения, что власть тьмы сил зла раскрылась до конца, а также знамение разрушения храма. И это знамение, что святое святых, куда только первосвященник раз в году мог входить жертвенной кровью, теперь открывается для всех людей присутствием Божиим. «Видевший меня, видел Отца», — говорит Христос. На кресте является в полноте любовь Божия. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Это значит: «Отче, прими мою жизнь и смерть, вместо жизни и смерти грешников, за которых я умираю». Он приносит себя в жертву за нас, предает свой дух в руки Отче, с тем, чтобы принять его в раю и в третий день воскреснуть. Господь осветил эти слова для нас, да и мы сподобимся произнести их в последний час во всецелом доверии Богу, зная, что смерть для нас — приобретение. Тьма приходит, наступает час видения и созерцания. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник». А в Евангелии от Марка сказано: «Сын Божий, тайна невинности велика, и никто не праведен, только один Бог». Сотник и народ глубоко потрясены тем, как умирал Христос. Его смерть могла сделать то, что не могла даже жизнь. Начинает исполняться его слово: «Когда я буду вознесен от земли, я всех привлеку к себе».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих. младенца Михаила, отрока Дмитрия, отрока Иоанна, от раковицы Анастасии, Оксаны, Натальи, Ирины, Игоря, Олеси, Александра, Юрия, Анатолия, Елизаветы, Владимира, Александры, Валентины, Виктора, Елены со сродниками, Валентины, Марии, Евгении, Константина, Ксении, Евгения, Николая, Вячеслава, Владимира, Ирины, Натальи, Любови, Александра, Елены, Сергея, Ивана, Галины, Владимира, Валентины, Николая, Нины со сродниками.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Богородицу и Мать Света, в песне к возвеличим.
Величим славою Господа, и возрадуйся, друг мой, о Боге спаси моем, честнейшую херувим. Славнейший без сравнения Серафим, без изменения Господа Божию, слушаю Богородицу все величаем. Я поблизительно свидетельствую рабы своей, всем отныне умножать для сирони. Честнейшую херувим и славнейшую без сомнения Серафим, без изменения Богослова Божию, сущую Богородицу вся величай. И свято имя Его, и милости Богороды родопорящимся Ему, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истинья Богослова
Господи, от Израиля отроков своих упомянуть им. славнейшее без сравнения серафим, без исления Бога слова Божьего. Сущее Богородица вся
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наше внимание вновь приковано к событиям, происходящим в нашей дорогой Новороссии. Мы снова с теми, кто там. Собственно, мы все время с ними, потому что мы единый народ, единое целое. И боль тех, кто погибает, и боль тех, кто сражается и теряет своих друзей, это в той или иной степени наша боль. И сейчас у меня на связи наш замечательный журналист и воин, теперь скорее воин, чем журналист на данный момент биографии, Александр Жучковский. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Елена Петровна.
Александр, ну, прежде всего, для наших радиослушателей скажите пару слов о себе. Благополучны ли вы?
Да, спасибо. Все в порядке, жив-здоров, слава Богу. Вот, нахожусь в Донецке, как раз в так называемой перемирии, то есть накал боевых действий снизился, и город стреливают, так на окраинах немного стреляли. Вот, поэтому, слава Богу, все в порядке, но, конечно, в некоторых точках, в некоторых участках фронта, как на Дебальцево или под Мариуполем, бои продолжаются достаточно интенсивно, поэтому люди продолжают страдать, гибнуть.
Александр, вы знаете, вы опередили мой вопрос. Вот я хотела сказать, сейчас вроде бы должно быть затишье, но вы сказали, что тем не менее гибель мирного населения, гибель наших добровольцев продолжается. То есть, что противная сторона не соблюдает этих правил?
Понятие затишье, перемирие, вот данных, оно очень условное. Так называемое перемирие, которое было заключено в сентябре, и которое продолжалось официально до января, оно тоже было весьма условно, потому что обстрелы городов продолжались, и боевые действия локальные были. То же самое касается и нынешней ситуации, потому что есть ряд таких совершенно неразрешимых узловых точек противоречий вот, в данный момент времени, в данной конфигурации фронта, вот как под Дебальцево, где там котел, куда попали несколько тысяч военнослужащих Украины, и в районе Мариуполя. Там бои продолжаются, и достаточно интенсивно, и люди гибнут десятками каждый день. Поэтому, можно сказать, о перемирии только с точки зрения снижения накала обстрелов, вот в данном случае вот, в Донецке, и действительно, обстрелов практически нет. Это, конечно, радует, но никакого перемирия, как такового, вот, классического понимания этого слова, конечно, нет.
А то есть все, что звучит, это просто слова политиков, которые не имеют никакого отношения к реальной обстановке.
Разумеется, и мы давно об этом говорили и на протяжении 4 месяцев там, предыдущего перемирия. Первое перемирие, я напомню, произошло еще в июле, когда Порошенко отдал приказ не обстреливать позиции ополчения. Нет, все равно обстрелы были, Славянск был в осаде, и мирные жители погибали. это все действительно политика и дипломатия, которая к реальной жизни отношения не имеет.
Ситуацию с первым перемирием я помню, но, значит, все-таки очень много слов всяких говорилось о втором перемирии. Поэтому я сочла нужным у вас уточнить. То есть ситуация та же самая, что и в сентябре.
Да, совершенно верно. Я бы сказал бы более худшая ситуация в том смысле, что в сентябре еще относительно стабилизировался фронт. Сейчас же, вот я повторюсь, в районе Дебальцева и Мариуполя там никакой стабильности нет. Это вот таких две горячих точки, наиболее горячих.
Алло, Александр, слушатели нас простят, связь прерывается с вами все время, думаю, тут все понятно. Хотелось бы вас, пока мы тут вот вас слышим, спросить о вашем впечатлении относительно вот ситуации с Дебальцевским котлом. Во-первых, есть ли котел?
Котел, безусловно, есть, и уже давно, уже дней 5 как замкнули котел, то, что называется, да, окружение в районе села Логвиново, куда сейчас украинские военнослужащие пытаются там ВСУ активно атаковать. Тут интересная ситуация. Есть уже такой термин «непризнанный котел». То есть Порошенко не признает официально, что котел существует, что ВСУ попали в окружение. Вот, а в реальности он есть, и таким образом Порошенко просто обрек фактически на смерть своих военнослужащих, которых там несколько тысяч человек. Да, они пытаются пробивать коридоры, они пытаются подвозить какую-то там провизию, боеприпасы, но эти колонны не сжигаются ополчением, потому что условием было выход без оружия. И таким образом боевые действия, они в полном объеме продолжаются в данное время там.
Что будет вот с этими людьми? Просто я слишком хорошо помню, и я думаю, вы еще лучше помните ситуацию, когда тем, кто попадает в котлы, дают гуманитарные коридоры.
Ну, все зависит от того, насколько договороспособен противник, насколько можно действительно адекватно о чем-то говорить. То есть мы помним ситуацию с Иловайским котлом, когда под Иловайском тоже большое количество, меньше, чем сейчас, но немалое количество войск противника было попало в окружение, и тогда им предоставили возможность действительно выйти без оружия и уйти на свою сторону. Они пренебрегли этим, то есть, видимо, политические моменты какие-то были. Они пытались прорываться на бронетехнике, с оружием, и, естественно, эти колонны тоже уничтожались. Та же ситуация и сегодня. То есть они не извлекли уроков из Иловайской трагедии своей. Или же это какой-то политический момент, то есть если они не признают, что они попали в окружение, естественно, им не дают возможность выходить, потому что иначе это будет доказательство того, что ополчение право в этой ситуации. Поэтому это вина противника, то, что они собственному солдату, вот командование Украины, собственным солдатам, собственным военнослужащим не дает покинуть окружение. Таким образом, они своими руками их уничтожают.
Ну что же, просто очень страшно то, что вы теряете столько на вот этих военных действиях, и страшно предположить, что враг, который уже взят в кольцо, будет из него освобожден, безопасен силами политических, закулисных каких-то не очень чистых да. рук. Я очень надеюсь, я понимаю, что мои слова звучат жестко, но мне ваши жизни дороги. Думаю, как и всем нашим радиослушателям. Александр, но я уверена, что вы очень внимательно следите, естественно, оттуда за тем, что происходит в иных пределах. Все-таки как вы оцениваете вот все эти переговоры и позицию России, которую она занимает сейчас устами своих дипломатов? Вот что это, совсем плохо или как?
Ну, у меня сложное отношение к этой ситуации, поскольку ситуация сама тоже сложная. Скажем так, война не очень честная, много лицемерия во всем этом, в переговорах, так называемых, этих вот минских. Честно говоря, смешно было наблюдать все эти многочасовые сидение вокруг там какого-то одного документа, который практически ничем не отличается от того, что был в сентябре подписан. Вот. Россия здесь пытается играть миротворцем, в то же время свои интересы какие-то, да, защищает. Я вижу ситуацию так, что Россия, она, я не сказал Россия, а российское руководство, оно занимает здесь такую, как сказать, пытается раскладывать яйца в разные корзины. То есть и на миротворческом фронте работает, и так называемым военторгам помогает, да, то есть когда так называемые отпускники работают, и техника заходит в нашу территорию в помощь. То есть на разных фронтах работает и пытается, видимо, где получится, там больше достичь. И в данной ситуации, наверное, в условиях вот этих переговоров максимально, что может сделать Россия, это предложить, да, какую-то вот буферную зону, вести за миротворцев. Я, конечно, как русский националист и как империалист, я считаю, что мы должны, Россия должна официально, открыто, с открытым забралом просто войти на территорию Новороссии, ввести войска и защитить русское население, которое подвергается откровенному геноциду. Вот. Но мы живем не в имперские времена, когда действительно все это делалось с честью и достоинством.
Вы знаете, вот один из моих знакомых сказал так: если мы будем говорить сейчас, то мы будем агрессоры, которых надо прессовать. Если мы будем говорить под Одессой, то мы уже будем сторона, с которой надо договариваться. Вот вам кажется, это немножко так вот парадоксализм, или все-таки есть какое-то зерно правды вот в такой оценке?
Я вам согласен с этой оценкой. Более того, считаю, что можно было действовать еще в апреле прошлого года. Есть некоторые данные, что действительно было принято решение ввести войска на территорию бывшей Украины, Восточной Украины. И тогда действительно мы бы могли дойти до Одессы, и там действительно с нами по-другому разговаривали, потому что все-таки с позиции силы оцениваются, да, действия сторон. К сожалению, это время уже упущено, и даже сейчас, я думаю, уже меньше возможности это сделать, потому что и украинская армия очень нарастила мощь, что и, в том числе, с западной помощью. И сам Запад, я думаю, готов там руками каких-то контингентов, стран НАТО вмешаться в ситуацию. Вот. А в целом, да, я согласен с этим.
А вы и ваши знакомые сталкивались с фактами прямого участия, скажем так, неукраинских подданных, то есть неукраинских граждан в военных действиях?
Да, сталкивались неоднократно. Преимущественно польские граждане Польши участвуют в военных действиях. Сложно сказать, это такие же добровольцы, как российские, да, либо же это наемники, но если склоняюсь к мнению, что это наемники, потому что, ну, сложно себе представить польских патриотов Украины, да, если российские граждане, ну, понятно, почему участвуют в этой войне, это их земля русская, то, скорее всего, это наемники. Много есть информации о гражданах еще других стран, и американских граждан, и чернокожие.
Украинцы.
Ну, да, с украинской, да.
А селедец они носят, эти чернокожие граждане, или как?
А что носят?
Оселедец, ну, этот вот, на голове, за который хватать удобно.
Нет, я не встречал. Это я не встречал, кроме поляков, этих вот чернокожих, там, американцев, но много есть информации об этом.
А, ну что же, я думаю, что небо забывает о Польше, потому что, как мы помним, на памятнике жертвам Волынской резни, чудовищного злодеяния 20 века, превосходящего 100 Катыней, даже если вот однозначно принимать Катынь за существовавшую, написано: «Если я забуду о них, небо забудет обо мне».
Да. Вот,
я бы на месте поляков немножко поостереглась, потому что они все-таки люди верующие, вот не забывают ли сейчас, сию минуту, о них небо? Но вернемся, это проблемы поляков, это не наши проблемы, вернемся к проблемам нашим. Все-таки какой вы даете прогноз на ближайшие военные задачи?
Я полагаю, что в ближайшие недели будет продолжаться так называемое интенсивное перемирие, тоже есть такой уже вошедший в обиход термин, это войны, интенсивное перемирие, да, то есть формально сохраняется мир, накал боевых действий снижен, тем не менее, боевые действия продолжаются, и разворачиваться они будут, прежде всего, в районе Дебальцево, потому что перемолотится котел, это нужно действительно недели. Также сейчас приоритетное направление, это Мариупольское, да, то есть постоянно красные батальоны, в частности, Азов пытаются прорвать, да, нашу линию обороны, удержание ситуация вот в этом месяце. Но вообще, конечно, уже весной, ближе к лету, главное событие будет развиваться, судя по всему, на юге. Поэтому сейчас главная задача – это держать линии обороны, уже существующие, и по возможности отодвигать артиллерию противника от городов, чтобы не было, чтобы предотвратить эти массовые варварские обстрелы, которые вот имели место последние. Вот целый месяц бомбили безбожно совершенно Донецк, даже Луганск вот сейчас стали бомбить.
Александр, но все-таки не тупиковый ли это путь держать линию обороны? Ведь, как говорил Суньцзы, что тот, кто нападает, действует с высоты небес, но тот, кто обороняется, действует из глубины.
Ну, я говорю о линии обороны применительно вот к текущему моменту. Все-таки нельзя сказать, что мы только обороняемся. На самом деле, январское наступление, ополчение, это было именно наступление. И мы существенно притеснили противника почти на всех рубежах. И в ЛНР, и в ДНР, и на юге. Ну, я же не говорю про Дебальцевскую операцию. Это действительно огромный успех, несмотря на большие жертвы. Да. Здесь мы в большом выигрыше. И в данный момент, в период так называемого перемирия, нужно хотя бы держать эти рубежи. А с другой стороны, силы ополчения, они тоже не безграничны. И с точки зрения боеприпасов, ГСМ, и мы здесь очень сильно зависим от России. И в зависимости от того, как будет складываться политическая ситуация здесь, таковы будут успехи ополчения в будущем. На самом деле, я не открою секреты, если скажу, что при желании, даже без ввода войск официального, можно прорвать украинские укрепрайоны буквально в считанные дни. Но вот пока, видимо, нет политической воли России в этом содействовать.
Ну, мы в Москве видим, что власти, конечно, осторожничают.
К сожалению.
Вот хотелось бы спросить, все-таки, как сейчас со снабжением, с боеприпасами, с питанием, с обмундированием? Все-таки более-менее ничего?
Знаете, я бы не сказал. Есть отдельное подразделение, которое снабжены хорошо, иные хуже. Мы стараемся своими усилиями там собирать средства народные, затыкать эти дыры. В целом, это больная тема, действительно. На границе сохраняется такой режим напряженности. Очень сложно протаскивать грузы. То есть ситуация, она двоякая. С одной стороны, да, Россия все-таки оказывает помощь и военторгам, так называемым, и вот гуманитарные конвои заходят. А с другой стороны, проблемы и с распределением этих гуманитарных конвоев доходят. Очень небольшого количества людей это, например, из Луганска и Донецка практически не идет дальше, хотя главная ситуация катастрофически складывается именно в таких небольших населенных пунктах.
Что-нибудь предпринимается, чтобы хотя бы вот то, что получается, правильно распределялось без вмешательства нежелательных элементов, потому что вот мы тут стараемся действительно собирать, но вот я была в ужасе, когда один мой друг из Луганска, мирный житель, написал, что ну где же эта помощь-то, мы же голодаем.
Да, ну, помощь от частных лиц, от организаций, то, что люди собирают от России частным образом, она, больше вероятность, что она дойдет, потому что люди обычно адресно помогают. Проблема возникает тогда, когда большие объемы грузов, вот как в случае с гуманитарными конвоями, они идут централизованно, приходят куда-то и распределяются уже независимо от частных лиц, да, то есть от нас. Все-таки вот главная проблема остается той, что это есть так называемый ресурсный шантаж, да, то есть когда большие объемы грузов поступают и направляются туда, куда, скажем так, политически это целесообразно. В этом проблема.
Но есть какие-то механизмы вот регулирования воздействия, чтобы распределялось как-то равномерно?
Ну, механизмы есть, но они, опять же, я повторюсь, они в руках людей, которые сейчас у власти, да, допустим, ЛНР, там, Плотницкий, честно говоря, не пользуется большой популярностью, и его люди раздражаются потоками гуманитарной помощи. Очень многие жалуются, что помощь, она очень дозированная, то есть, ну, таким очень незначительным порциям распределяется, да. Дальше Луганска не идет. Это, прежде всего, проблема большая, потому что, говорю, вот, что наиболее сложные места, это вот, например, тоже Первомайск практически разрушен, Углегорск. Да, то есть такие города и поселки, ну, куда вообще ничего не приходит. Страшно, даже приезжаешь, общаешься там с бабушками, с семьями многодетными. Больно смотреть на все это.
Но мы очень надеемся на то, что удастся как-то переломить эту ситуацию, потому что мы готовы и дальше собирать, и помогать, все делать, лишь бы только до вас доходило.
Да, я повторюсь, что проблемы, которые я озвучил, которые озвучивает Игорь Стрелков, например, в некоторых интервью, они касаются, прежде всего, гуманитарных конвоев. так называемых. А помощь, которая идет от частных лиц, организаций, через, например, движение Новороссии или что-то такого, она доходит до людей, потому что направляется адресно. Вот здесь не нужно беспокоиться, действительно все доходит.
Вот, Александр, мы вас всех любим, что мы с вами, что мы все время думаем о вас и молимся. И просим передать, вот ваш голос будет услышан нашими радиослушателями, а мы просим вот от лица моих радиослушателей, я прошу передать вот большую нашу любовь всем, кто сейчас на фронте.
Да, Елена Петровна, благодарю вас. Благодарю слушателей радио «Радонеж» за молитву и за материальную помощь, которую нам оказывают в эти месяцы.
Ну что же, солдатского вам везения и выходите на связь с нами почаще.
Благодарю вас. Спасибо. До свидания.
До свидания. Итак, дорогие друзья, сейчас в трубке я услышала короткие гудки. Александр попрощался с нами, и снова многие-многие километры пролегли между нами и театром военных действий. А мне тут даже сделали замечание наши дорогие звукооператоры и режиссеры, что я слишком волновалась, сбивалась, но уверена, что вы меня извините, потому что действительно очень много у нас у всех волнений. Очень важно для нас, когда мы слышим голоса оттуда, и, конечно, мы все волнуемся, мы все переживаем, потому что те, кто там, они сейчас нам особенно драгоценны, особенно дороги. И все мы, в общем-то, одна семья под именем «Русский народ». Я напоминаю, что в эфире сейчас был Александр Жучковский, журналист и воин, житель Санкт-Петербурга, большой патриот своего прекрасного северного города, который сейчас обрел второй дом в Новороссии, ибо ее он защищает. Как сказала одна из моих приятельниц, недавно, вот сейчас ведь у нас Масленица идет, как сказала одна из моих приятельниц, какая-то поминальная у нас будет Масленица с поминальными блинами. Действительно, могли ли мы год назад на прошлую Масленицу представить себе, сколько потерь, сколько горя мы испытаем всего за такой небольшой период времени. Ну что ж, пожелаем нашим воинам достойно подступить к прощенному воскресению, к великому дню. Пожелаем друг другу простить друг друга, потому что пред лицом войны, как наши обиды, как наши взаимные непонимания несущественны. Храни вас Бог. Всего доброго. Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.